где купол?
В лесу. Он сейчас находится на шестом плане. Но он скоро переместится.
Нам трудно будет пробираться.
Да, именно для этого и ставится защита.
Лицо мальчишки было серым от усталости, но на нем читалась все та же мрачная решимость.
Итак, цель ясна. Эти ворота отмечают официальный вход в поместье. Единственное отверстие в защитных куполах. Именно там они проверяют всех входящих. Если мы сможем пробраться за ворота, то окажемся внутри.
Морально готовы к тому, что на нас в любой момент могут напасть, скрутить и прикончить, заметил я.
Ура!
Вопрос в том, как нам туда пробраться. И мальчишка надолго умолк. Он сидел, прикрыв глаза рукой, и смотрел, как солнце исчезает за лесом, а поля окутывают холодные зеленые тени. Часовые то возникали, то исчезали. Мы сидели слишком далеко от них, и запаха серы не чувствовали. Затем наше внимание привлек шум, доносящийся откуда-то издалека, со стороны дороги. Примерно в миле от нас, на той дороге, что уходила к горизонту, объявилась машина, смахивающая на черный спичечный коробок. Она петляла между живыми изгородями и властно сигналила на каждом повороте. Машина подъехала к перекрестку, притормозила. Водитель благоразумно убедился, что навстречу никто не движется, и свернула направо, к Хедлхэму. Когда она направилась к воротам, двое часовых стремительно метнулись к ней через темное поле, их одеяния реяли за ними, словно изорванные отрепья. Часовые добрались до живой изгороди, окаймляющей дорогу, но перескакивать не стали, а двинулись вдоль дороги следом за автомобилем, который был уже недалеко от ворот. Почти стемнело, и разглядеть что-либо удавалось с трудом. Машина остановилась перед воротами. Что-то приблизилось к ней. Часовые застыли под деревьями. Машина проехала сквозь арку и скрылась из вида. Часовые унеслись обратно в поля. Мальчишка уселся прямо и потянулся, разминая руки.
«А вот и подсказка», — сказал он. «Теперь понятно, что нам нужно делать».
Местом засады был избран перекресток. Любой машине приходилось здесь притормаживать во избежание возможного столкновения. А от ворот поместья перекресток закрывала густая купа дубов и лавра. Она же предоставляла нам укрытие на время ожидания. Собственно, мы отправились туда ночью. Мальчишка полз вдоль края живой изгороди, окаймляющей дорогу, а я порхал впереди в облике летучей мыши. Ни один часовой не материализовался поблизости, ни один наблюдатель не пролетел над нами. Мальчишка дополз до перекрестка и спрятался в подлеске, за самым большим дубом. Я повис на ветке, на страже. Мой хозяин спал или пытался уснуть. Я же созерцал ночную жизнь. Стремительные движения совы и какого-то мелкого грызуна, шуршание ежей в кустах, рысканье беспокойного джина. Задолго до рассвета облака разошлись и засияли звезды. Может, Лавлейс сидит сейчас на крыше и пытается постичь, что говорят созвездия? Интересно, а что они ему говорят? Стало ощутимо холоднее, землю покрыла искрящейся иней. Мне вдруг пришло в голову, что мой хозяин здорово должен страдать от холода. Примерно сейчас тешился я этой мыслью. Но затем мне в голову пришло еще кое-что. Он мог на самом деле замерзнуть до смерти в своем укрытии. А это уже было бы скверно. Мне тогда вовеки не выбраться из проклятой жестянки. Я неохотно спланировал в кусты и осмотрел мальчишку. К моему облегчению он все еще был жив, хотя и начинал синеть. Над закутался в куртку и забился в груду палой листвой. Листва постоянно шуршала, поскольку мальчишку била дрожь. «Давай я тебя согрею», — шепотом предложил я. Мальчишка мотнул головой. Трудно было сказать, то ли он отказывается, то ли так сильно дрожит.
«Что, нет?»
«Нет».
«Почему?»
Он с трудом разомкнул намертво стиснутые зубы. А вдруг они заметят?
Ты точно отказываешься не из гордости?